Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Дарья Жарова.
Сначала коротко о главных новостях. В Красном море затонул египетский паром с 1300 пассажирами на борту. Их судьба неизвестна. В Владикавказе задержаны милиционеры, избившие тележурналистку Ольгу Кирий. Конгресс США продлил действие патриотического акта еще на 5 недель. В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1300 человек. Трагедия произошла в 65 километрах от порта в Египте, куда должно было прибыть судно. В море обнаружены спасательные шлюпки с пассажирами. Другие подробности пока неизвестны. Теплоход исчез с экранов радара вчера вечером у западного побережья Саудовской Аравии, вскоре после выхода из порта. Прибытие судна в Египет ожидалось сегодня утром. На поиски были отправлены вертолеты и военные корабли. В Нижнем Новгороде суд признал главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Весной прошлого года Дмитриевский напечатал в газете заявление Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Дмитриевский, он также руководит обществом российско-чеченской дружбы, назвал суд над ним политическим заказом. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда.
«Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мухаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе».
Заявил Расмуссен, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Шаржи, перепечатанные позднее во Франции, Испании, Германии и Норвегии, вызвали бурные протесты в мусульманском мире. Посольство Дании в Джакарте толпа забросала яйцами и сожгла на улице датский флаг. На Украине в городе Луганск в 2 домах взорвался бытовой газ. Погибли по меньшей мере 5 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Первый взрыв бытового газа прогремел вечером в четверг в помещении фирмы «Промсвязь Монтаж». Погибла женщина, еще 7 пострадавших были госпитализированы в областной ожоговый центр. Спустя несколько часов, в ночь на пятницу, аналогичная трагедия произошла в одном из частных домов Луганска. Взрыв газа унес жизни 4 человек. Более 10 получили травмы различной степени тяжести. Дом полностью разрушен. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. По словам представителя МЧС Игоря Савельева, под завалами еще могут находиться люди.
При взрыве конструкции откололись на мелкие части. Здание старое, поэтому не берет ни домкрат, не берет ни какие наши подъемные устройства, рассыпаются конструкции.
По распоряжению местных властей, семьям погибших будет выделено по $1000. Пострадавшие от взрывов получат по $500. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Владикавказе задержаны 2 милиционера, избившие корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. По словам директора общественных связей ОРТ Игоря Буренкова, журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Вот что сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Проведены все необходимые доследственные действия. Сейчас будет возбуждено уголовное дело в отношении этих работников милиции.
Это был первый зампрокурора Северной Осетии. Ольга Кирий говорит, что избившие ее милиционеры находились в нетрезвом состоянии. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных Конституцией.
Радио «Свобода». Новости.
Египет считает, что радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в палестинский парламент, неминуемо признает Израиль. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В интервью израильской «Едиот Ахранот» президент Египта Хосни Мубарак заявил, что «Хамас» должен будет признать Израиль, если хочет сформировать новое правительство палестинской автономии. «Я уверен, что они не захотят создать правительство террора, в противном случае у них ничего не сладится», — заявил президент. Мубарак призвал Израиль проявить терпение, чтобы дать «Хамасу» время осмыслить последующие шаги. шаги в этом направлении. В своем интервью Мубарак сроки признания не уточнил. Израильское правительство склоняется к тому, чтобы возобновить передачу Минфину палестинской автономии таможенные сборы и налоги за импорт товаров на палестинские территории. Последний такой платеж в 43 миллиона долларов был приостановлен в конце прошлого месяца в связи с победой Хамаса на парламентских выборах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт намерен принять окончательное решение по этому вопросу после встречи с силовиками в воскресенье. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Верховный суд Дагестана приговорил Магомеда Салихова, проходившего по делу о взрыве жилого дома в Буйнакске, к 4,5 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. До этого Салихов обвинялся в организации взрыва дома в дагестанском городе Буйнакск в сентябре 1999 года, когда погибли 64 человека. Суд присяжных снял это обвинение. Посольство России в Риге отвергло обвинение в финансировании русскоязычных организаций в Латвии с целью повлиять на предстоящие в октябре парламентские выборы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Все началось с того, что глава комиссии Сейма по национальной безопасности, экс-премьер Индулис Эмсис, выступил с заявлением, обвинив Россию в финансировании Координационного совета русскоязычных организаций Латвии с целью повлиять на итоги предстоящих в октябре парламентских выборов. Имеющуюся в распоряжении комиссии информацию подтвердила и пресс-секретарь Бюро по защите Конституции Байба Рата. По ее словам, на нужды оппозиционных неправительственных организаций Москва выделила 1 миллион долларов. С опровержениями тут же выступили и руководство русской общины, и российское посольство в Латвии. В комментарии российского посольства говорится о необходимости официального подтверждения выдвинутых Эмсисом обвинений. Как сообщил журналистам сам Индулис Эмсис, вопрос о финансировании России русскоязычных организаций будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета по национальной безопасности. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд признал виновным в гибели Михаила Евдокимова, водителя автомобиля, с которым столкнулся «Мерседес» алтайского губернатора. Два человека погибли в результате взрывов в горных заведениях Владикавказа. Московская выставка британского фоторепортера Джеймса Хилла. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Барнауле завершился процесс по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Суд признал водителя Олега Щербинского виновным в дорожно-транспортном происшествии, приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом, по данным российской коллегии правовой защиты автовладельцев, в большинстве дорожных происшествий с участием автомобилей крупных чиновников виновными признаются именно обычные водители, рассказывает Любовь Чижова.
Адвокаты Олега Щербинского, которого суд Барнаула признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявляют о желании оспорить приговор и говорят о грубейших нарушениях в ходе расследования. О завершившемся судебном процессе рассказывает корреспондент Радио Свобода на Алтае Олег Купчинский.
По мнению суда, Олег Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Водителя взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор города Бийска. Многие присутствующие в зале суда и за его пределами с возмущением восприняли приговор. В зале суда раздавались крики «Беспредел» и «Позор правосудию». Во время вынесения приговора перед въездом в село Зональное выстроилась колонна из сотен машин. Работники ГИБДД не пропустили в райцентр автолюбителей со всей Сибири, которые хотели приехать в Зональное послушать вынесение приговора. И тем не менее, некоторым удалось проехать к зданию суда. Водители держали плакаты с надписями «Олег виновен лишь в том, что остался жив» и «Ваша честь, будьте бдительны». Прокурор района воспринял последний плакат как террористическую угрозу и потребовал от всех автолюбителей написать объяснение. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. В качестве отягчающих обстоятельств он отметил, что Щербинский не раскаялся и своей вины не признал. А в качестве смягчающих наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей. Представитель семьи Евдокимовых, адвокат Александр Марченко, согласился с выводами прокуратуры, решение вопроса о сроке наказания Щербинскому оставил на усмотрение суда. В свою очередь, адвокаты подсудимого призывали суд оправдать Щербинского, поскольку, по их мнению, его вина не доказана материалами дела. По словам адвоката Андрея Карпова, следствие проведено отвратительно и односторонне. Суд отклонил несколько важных ходатайств защиты, в частности, о проведении дополнительных экспертиз и тестов. Они могли бы, во-первых, установить точную скорость, с которой которой двигался губернаторский «Мерседес». А во-вторых, определить возможные последствия аварии в случае, если бы губернатор с сопровождающими был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, адвокаты просили суд допросить заместителя генпрокурора в Сибирском федеральном округе Валентина Симученкова, который заявлял, что считает виновным в трагедии также Ивана Зуева, водителя Евдокимова. Адвокат считает, что Зуев ехал с огромной скоростью, звуковой сигнал в машине губернатора был выключен, а документы на использование проблескового маячка просрочены. Все это, по мнению защиты, говорит о невиновности Щербинского. Сам Олег Щербинский виновным себя также не признал, однако попросил своего адвоката не подавать апелляции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Алтае Олег Купчинский. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Николай Травин считает, что водитель «Тойоты» Олег Щербинский еще легко отделался. При всем возможном давлении на суд его приговор можно назвать довольно мягким. И, как предполагает Травин, Щербинский сможет выйти из колонии поселения через 2 года. А то, что именно его признали виновным в ДТП, это обычная российская практика.
Как говорили в старом одесском анекдоте, вы таки будете смеяться. И хотя смеяться здесь не нужно, на самом деле, во всех случаях, которыми занималась наша коллегия, к сожалению, практически 99% случаев, в которых одним из участников аварии был солидный чиновник или даже не солидный, а кто-либо просто максимально приближенный к власти, сын, брат, сват, депутата, министра или члена парламента, как правило, выходили из воды сухими. Ну, о чем можно говорить, если последний пример с сыном министра обороны, по-моему, всем наглядно показал, кто в доме хозяин.
А не кажется ли вам, что водители в данном случае сделали козлом отпущения?
Вполне возможно, потому что правила дорожного движения гласят, что, конечно же, водители транспортных средств, я сейчас имею в виду водителей Евдокимова, водители транспортных средств, пользующиеся правом преимущественного проезда, могут отступать от требований правил, но только лишь в том случае, если они убедились в том, что им уступают дорогу. Только лишь в том случае, если им стало очевидно и понятно, что они заметны для тех участников дорожного движения, которым они могут создать подмеху для движения. А видел ли их наш несчастный водитель? К сожалению, мне неизвестно, вот только со слов адвоката, который утверждает, что, конечно же, машину Евдокимова, двигавшуюся на скорости почти 200 км/ч, конечно же, водитель Щербинский заметить не мог. Исходя из этой информации, могу сказать, конечно, что сделали козлом отпущения.
Советы автовладельцам, которые вдруг на дороге попадут в аварийную ситуацию с участием автомашины чиновника.
Это общее правило для всех, независимо от того, с кем попали в аварию, с чиновником, не с чиновником, никогда никаких объяснений сразу не давать на месте ДТП. Никаких и ни в коем случае, потому что, во-первых, любое слово, сказанное вами, может быть истолковано против вас. Только тогда, когда вы ознакомитесь со всеми материалами дела, можно давать какие-либо объяснения. Надо же помнить всегда о том, что вы вправе вообще никаких объяснений никогда не давать по своему делу, поскольку вы делать этого не обязаны. Это один из методов самозащиты гражданских прав.
Сразу после гибели Михаила Евдокимова появилась версия о том, что это было не обычное дорожно-транспортное происшествие, а покушение на губернатора, который вступил в острый конфликт с политической элитой Алтая. Официально эта версия подтверждения не нашла. Однако политолог Владимир Прибыловский считает, что она имеет право на существование.
У меня очень серьезное подозрение, что водитель на самом деле ни в чем не виноват, что его сделали козлом отпущения. У нас вообще существует такая практика, что если начальник едет с мигалкой, то что бы он ни делал, он всегда прав. А если происходит при этом ДТП, то виноват, естественно, не начальник, а другой участник этого ДТП. Мне кажется, что это относится именно к серии таких случаев очень многих. А вообще, сама гибель губернатора Евдокимова вызывает очень большие подозрения, что все было подстроено. Евдокимов вступил в очень серьезный конфликт со всей местной алтайской элитой. Он был избран вопреки воле тамошней номенклатурно-бюрократической олигархии и тамошнего бизнес-класса. Его избрание — это был такой вот классический, но уже редкий теперь случай победы народного протеста над административным ресурсом. Там хороший был Евдокимов губернатор или плохой — это другой вопрос. Это по-разному к этому можно подойти. Но он был избран на волне народного протеста. И, став губернатором, он, в общем-то, не пошел на компромисс, на сговор с теми людьми, которых он победил. И у них просто не было другого выхода, как его убрать. Дело в том, что когда он стал губернатором, то он стал править таким образом, что выбил экономические и административные козыри у предыдущей, так сказать, банды правителей. И они, собственно говоря, даже не знали, как к нему подъехать, взятку дать, но не очень понятно как. Они пытались его снять через Кремль. Кремль предпочел держать нейтралитет, потому что снимешь Евдокимова, так он станет общероссийской фигурой. Вот эти, так сказать, правление Евдокимова, оно целому ряду влиятельных людей, да вообще всей тамошней верхушки, административно-экономической элите, оно, это просто каждый день правление Евдокимова — это огромные убытки. Я бы сказал, что там обстановка средней большивости. То есть нельзя сказать, что Алтай относится к самым бедным там и самым несчастным регионам. Я бы сказал, где-то посередине, но ниже середины. Что касается правления Евдокимова, то вот мое такое впечатление, что при нем хуже не стало, но и прорыва в сторону улучшения тоже не произошло.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находилось более 1300 человек. Их судьба неизвестна. В больницах Владикавказа остаются по меньшей мере 16 пострадавших в результате серии взрывов, произошедших накануне. Рассматривается несколько версий произошедшего. Основная – теракты. Погибли по меньшей мере 2 человека. В Владикавказе задержаны 2 милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта в этом городе. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российской чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. В эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Главные темы сегодня – приговор суда по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Карикатуры на пророка Мухаммеда стали поводом для конфликта цивилизаций. Как далеко может зайти такое противостояние? Судьба немецких заложников в Ираке, когда истекает срок ультиматума, предъявленного боевиками. И взрыв в зале игровых автоматов в Владикавказе. Что это, террористический акт или уголовные разборки? Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Ивана Толстого. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Итак, есть ли центральная тема в вашем сегодняшнем обзоре?
Да, и это, в общем, вполне понятно, печально знаменитые карикатуры, 12 сатирических карикатур,
да, под общим... Очевидно, наверняка все газеты пишут.
Да, и вот как раз обзор 3 из публикаций я предлагаю вниманию наших слушателей. Первый из них. По поводу лиц Мухаммеда. Так названа статья Аббаса Аруаса в женевской газете «Le Temps». 12 сатирических карикатур под общим заглавием «Лица Мухаммеда» были опубликованы, напоминает газета, 30 сентября 2005 года датской газетой «Jyllands-Posten». И перепечатаны с тех пор такими изданиями, как норвежская газета «Magazinet», французский таблоид «Франсуар», германская «Die Welt», итальянская «La Stampa», испанская «El Periodico» и многими другими европейскими изданиями. 31 января шефы арабских полицейских ведомств, закончившие совещание в Тунисе, потребовали от датского правительства строго наказать авторов кощунственных, по их мнению, карикатур на пророка. В столицах арабских и других мусульманских стран проходят демонстрации, участники которых сжигают датские флаги и фотографии премьер-министра страны Андерса Фога Расмуссена. В мусульманском мире ширится кампания бойкота датских товаров. Бойкот скрупулезно соблюдают и религиозные деятели, отказывающиеся от датского молока «Арла» и люди светские, расстающиеся с пивом «Карлсберг». Компания «Нестле», оказавшаяся замешанной в скандал, была вынуждена поместить на первой полосе газеты «Аль-Шарк Аль-Аусат» рекламное объявление с пояснением, что порошковое молоко «Нидо» не произведено в Дании и не импортировано из Дании. Мусульманин должен любить пророка больше себя самого. А на одном из рисунков, например, Мухаммед изображен с тюрбаном в форме бомбы. Рисунки собрали все расхожие стереотипы, касающиеся мусульманской религии. Терроризм, женоненавистничество, обскурантизм, фанатизм и тому подобное, пишет женевская газета «Le Temps». В редакционной статье Daily Telegraph лондонской газете сообщается, лондонские мусульмане собираются сегодня у мечети в Риджентс-парке с тем, чтобы проследовать к зданию датского посольства на Слоун-стрит. По словам сотрудника исламского информационного сайта «Ат-Таухид Абу Мусы», в демонстрации должны принять участие несколько сот магометан, желающих довести свое мнение до британского общества. По словам Абу Мусы, они не намерены молчать. Daily Telegraph подчеркивает, что английские газеты не перепечатывали карикатуры на своих страницах. Ну и, наконец, третья публикация называется «Антагонизмы». Она помещена во французской, в парижской «Либерасьон», также редакционная статья. 17 лет назад, пишет газета, одна книга была брошена в костер, а ее автор приговорен к смерти фетвой, то есть религиозным проклятием. Сегодня место сатанинских стихов Салмана Ружди заняли сатанинские рисунки датской газеты, тоже обвиненные в святотатстве. За несколько дней история, начавшаяся 4 месяца назад, приняла черты кризиса, который в очередной раз проливает свет сразу на несколько конфликтов. Во-первых, это конфликт между двумя системами ценностей, одна из которых проникнута светскостью и более или менее терпимо относится даже к самым резким антиклерикальным выпадам, а другая видит в религии основу самосознания народов и режимов и потому считает любой выпад против нее нетерпимым. На этот антагонизм накладывается другой, затрагивающий основу основ демократического общества, а именно свободу слова, в данном случае печати. Миллионы мусульман вправе чувствовать себя оскорбленными рисунками, отождествляющими ислам с терроризмом, а воинствующая исламофобия также отвратительна, как антисемитизм и расизм. Но сила демократии и свободы заключается в том, что они дают возможность самовыражения в рамках закона даже своим врагам. И об этом принципе важно напоминать в мире, который каждый день пытается все больше его ограничить. Так пишет в статье «Антагонизмы» редакционная статья «Либерасьон».
Большое спасибо, Иван. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати, полностью посвященный конфликту вокруг публикации карикатурного пророка, Мухаммеда, подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И забегая вперед, скажу, что к этой теме мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы. Шестнадцать часов 21 минута московское время. Наша следующая тема. В Владикавказе по меньшей мере 2 человека погибли и более 20 получили ранения в результате серии взрывов, которая произошла минувшим вечером. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Первые 2 взрыва с разницей в минуту произошли на улице Куйбышева в игорном заведении «Честная игра». По рассказам очевидцев, сначала взрыв произошел в самом зале игровых автоматов. Жители близлежащих домов и прохожие, собравшиеся вокруг заведения, стали жертвами второго взрыва. На месте погибли 2 человека, больше 20 получили ранения. Состояние 5 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. В школе, находящейся напротив, ударной волной выбиты стекла. Еще один взрыв был возле ночного клуба «Modern Rest» и расположенном рядом зале игровых автоматов. Там обошлось без жертв. Охранник обнаружил полиэтиленовый пакет со взрывным устройством и вынес его из помещения. Сам, добежав до находящегося рядом опорного пункта милиции, сообщил правоохранительным органам о том, что найдена бомба. Милиционеры вместе с владельцами заведения успели эвакуировать посетителей и отвезти на безопасное расстояние прохожих. Прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело по нескольким статьям: терроризм, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств и убийство 2 или более человек. По предварительным данным, мощность каждого взрыва равнялась 300 граммам в тротиловом эквиваленте. Составлены фотороботы 2 человек, подозреваемых в причастности к взрывам. Они были замечены возле игровых автоматов незадолго до происшествия. Глава республики Теймураз Мамсуров на экстренном заседании правительства и парламента заявил, что им дано особое распоряжение о закрытии всех игорных заведений во Владикавказе. Он заявил, цитирую: «Мы приняли решение избавиться от игорных заведений, и мы от него не отступим». Конец цитаты. Жители республики отмечают, что взрывы произошли в то время, когда МВД Северной Осетии проводят инспекционные проверки игровых клубов города. Ранее министр внутренних дел Сергей Аренин высказывал идею о переносе всех заведений подобного рода за черту города. Из более чем 300 залов игровых автоматов правоохранительными органами были закрыты 136. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Согласно решению суда, Екатеринбургский кинотеатр «Салют» должен выплатить 170 тысяч рублей Юрию Потеенко, автору музыки известному и популярному кинофильму «Ночной дозор». Юристам уральского филиала Российского авторского общества удалось доказать, что композитор имеет право на 3% от волового сбора кинопроката. Ассоциация кинопрокатчиков Екатеринбурга считает такие претензии необоснованными. Тему продолжает моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Судебный процесс по иску Российского авторского общества к Екатеринбургскому кинотеатру уже не первое разбирательство в суде из-за претензий РАО кинопрокатчикам. Историю вопроса напоминает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Свой первый иск Российское авторское общество предъявило екатеринбургской сети кинотеатров «Премьер-зал» в ноябре 2004 года. Речь шла о фильме «Гарри Поттер. Тайная комната». Представители РАО тогда заявили, что кинотеатры нарушили права американского композитора Джона Ти Вильямса, написавшему музыку к этому фильму, и потребовали выплатить ему 200 тысяч рублей. Российское авторское общество считает, что кинотеатры обязаны платить композиторам за музыку, звучащую в фильмах во время показов картин в кинотеатрах. При этом в случае с фильмом «Гарри Поттер и тайная комната» истец не потрудился поставить в известность об иске ни кинокомпанию Warner Brothers, ни, собственно, композитора Джона Ти Вильямса. Представитель РАО Александр Кожевников заявил тогда, что это совсем не обязательно.
Нами получен договор между данным композитором и иностранным правовым обществом. Автор уполномочил данное общество на обращение в суд. И соглашение между этим обществом, BMI, и российским авторским обществом, также BMI передало эти полномочия РАО.
Ответчики и екатеринбургская сеть кинотеатров «Премьер-зал» иска РАО не признали. Директор сети Александр Прохоров пребывал в заметном недоумении.
Если под этим углом смотреть на весь кинобизнес, то он пиратский.
Судебный процесс Российское авторское общество тогда проиграло. Но это не помешало РАО предъявить аналогичные претензии к другому екатеринбургскому кинотеатру «Салют». На этот раз юристы общества потребовали выплатить компенсацию композитору Юрию Потеенко, написавшему музыку к фильму «Ночной дозор». Кинотеатр оспорил это решение, но кассационная инстанция подтвердила вердикт. И теперь РАО готовит иски по фильмам «Девятая рота» и «Дневной дозор». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Есть еще одна сторона. Это сам автор. Мы связались с Юрием Потеенко, и вот его мнение по этому поводу.
Меня радует тот факт, что мы движемся в сторону защиты авторских прав. И это правильно, и так должно быть, так во всем мире существует. Я мог бы ответить предложением взять закон об авторском праве и почитать его, и не трактовать.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами юрист уральского филиала Российского авторского общества Андрей Колобаев.
Здравствуйте.
И директор того самого кинотеатра «Салют», о котором только что шла речь, Сергей Федюков. Вы как директор кинотеатра, как расцениваете этот прецедент, и почему Ассоциация кинопрокатчиков Екатеринбурга, куда входит кинотеатр «Салют», считает требования РАО необоснованным?
Художественный фильм любой – это некое целостное произведение. Звучащая музыка там, она должна быть признана как составная часть одного произведения, которое мы демонстрируем для зрителя. Правоустанавливающие документы, чтобы композитор получил вознаграждение за свой труд, должны быть каким-то образом урегулированы на стадии именно производства фильма. Я не знаю, господин Потеенко знает ли о том, что именно взыскивается с детского кинотеатра 3%. Были и прецеденты, например, с Биллом Гейтсом, когда тот тоже через Российское авторское общество отставил свои права на свою интеллектуальную собственность и специально даже уточнял, что не надо только трогать государственные учреждения и детские.
Право ответить представляется представителю Уральского филиала Российского авторского общества Андрею Колобаеву.
Хотелось бы заметить довод о том, что кинотеатр детский. Прокат таких фильмов, как «Секс, лучше видео», «Техасская резня бензопилой», это как-то не совсем детским кинотеатром ассоциируется.
Почему РАО не принимает аргументы кинопрокатчиков?
Неоднократно отмечалось факт существования так называемых саундтреков, звуковых дорожек к фильму отдельно от фильма, что подтверждает возможность их самостоятельного существования как объекта авторского права. Существует закон, который устанавливает, что автор музыки, специально созданной кинофильму, имеет право на 3% от дохода. Надо его исполнять. Что касается иностранных авторов, вот тут не совсем верно заметили то, что первый иск РАО проиграла, было вынесено определение об оставлении дела без рассмотрения. По причине того, что иностранный автор не смогли собрать необходимый пакет документов.
О соблюдении авторских прав в российском кинопрокате полемизировали юрист уральского филиала Российского авторского общества Андрей Колобаев и директор екатеринбургского кинотеатра «Салют» Сергей Федюков. По взысканию РАО кинотеатр обязан судом выплатить 170 тысяч рублей автору музыки к кинофильму «Ночной дозор» Юрию Потеенко. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Программу ведет Андрей Шароградский, а в 19 часов после новостей на волнах Радио Свобода передача «Время гостей». Накануне Олимпийских игр в Турине будет отмечаться 50-летие первой олимпийской победы сборной СССР по хоккею в картине «Домпеца» в 1956 году. В программу «Время гостей» приглашены хоккеисты. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин и, возможно, по телефону к ним присоединится олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов. Ведет программу «Время гостей» на волнах Радио Свобода мой коллега-обозреватель Владимир Бабурин. Программа повторится завтра, 4 февраля, в 4 часа утра. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1300 человек. Трагедия произошла в 65 километрах от порта в Египте, куда должно было прибыть судно. В море обнаружены спасательные шлюпки с пассажирами. Другие подробности пока неизвестны. В больницах Владикавказа остаются по меньшей мере 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро в крайне тяжелом состоянии. Рассматриваются несколько версий произошедшего. Основная – теракт. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 получили ранения. Во Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Киреева во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Суд в Барнауле приговорил водителя Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, подчеркнув при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые средства массовой информации. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В конце 70-х в Соединенных Штатах широко праздновалось 90-летие Джорджии О'Кифф, известной американской художницы. 3 февраля 1978 года «Радио Свобода» посвятило ей передачу. Ведущий Никита Морозов беседует с художником Василием Львовым.
Дожить до 90 лет, сохранив творческие силы, все же большое счастье. И вот это счастье и выпало на долю Джорджии О'Кифф. Ее 90-летие отметил весь художественный мир Соединенных Штатов.
Когда речь зашла о ее долгой и успешной художественной карьере, она сказала, улыбнувшись: «Я знаю, мне повезло в жизни, но я всегда поступала, как хотела, как считала нужным. В искусстве одного таланта мало. Нужны особые нервы, выдержка, упрямство. И надо много-много работать».
Василий Семенович, расскажите о жизни Джорджии О'Кифф.
Родилась она 15 ноября 1887 года около городка Солнечная Прерия в штате Висконсин. В 1907 году она переехала в Нью-Йорк и занималась живописью в школе Art Students League. Очень скоро ей надоела школа, она бросила живопись и переехала из Нью-Йорка в штат Техас. Она стала писать акварелью, причем, по ее словам, из головы. Это были абстракции, написанные под впечатлением величественной природы Техаса. Несколько таких акварелей она переслала в 1914 году знакомым в Нью-Йорк, а те показали их Альфреду Стиглицу, и Стиглиц пришел в восторг. Ее пейзажи, цветы, кости и черепа животных, стены построек передают какое-то вневременное качество природы. И эта вневременность и органичность является выражением всего характера, всего мироощущения самой художницы.
Я вспоминаю известнейшую картину Джорджии О'Кифф. Это череп коровы на плоском фоне.
Да, эта работа стала почти эмблемой творчества Джорджио О'Кифа. Секрет своего долголетия и энергии она объясняет тем, что всегда умела охранять свою частную жизнь, умела закрывать двери и говорить «нет». Джорджио О'Кифа, несомненно, умна, но без эдакой излишней интеллектуальности. Ее спокойная уверенность, независимость, связь с природой являются коренными американскими добродетелями. И в этом смысле Джорджио О'Кифа – настоящая американская художница, дочь своего народа и американской земли.
90-летие американской художницы Джорджио О'Кифа. Радио «Свобода». 3 февраля 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Американские психологи получили экспериментальное доказательство знаменитой гипотезы лингвистической относительности Сапира-Уорфа. В ней утверждается, что родной язык существенным образом влияет на то, как человек воспринимает окружающий мир. Авторы работы показали, что левое полушарие мозга, которое отвечает за речевые функции и восприятие изображения в правой части поля зрения человека, значительно легче различает цвета, которые имеют в языке разные названия. А вот в левом поле зрения, которым занимается правое, неречевое полушарие, такого эффекта не наблюдается. Популяцию тасманийского дьявола, крупнейшего существующего на Земле хищного сумчатого животного, уничтожает редчайшая разновидность заразного рака, утверждают австралийские ученые. Был выполнен генетический анализ клеток, взятых из опухолей на морде 37 животных. Оказалось, что во всех случаях в клетках содержится один и тот же дефектный геном, состоящий из 13 хромосом вместо 14, как у нормальных животных. Подобное совпадение генома говорит о том, что раковые клетки передаются при контактах между животными. До сих пор было известно только одно заболевание, передающееся подобным образом – венерическая саркома у собак. Аденовирус, вызывающий обычную простуду, может оказать помощь в защите от птичьего гриппа. Сразу две независимые группы американских исследователей успешно вакцинировали мышей и цыплят от разных линий вируса H5N1 при помощи ДНК вакцины, созданной на базе аденовируса. В экспериментах использовался модифицированный аденовирус, лишенный способности размножаться и несущий ген белка гемаглютина, того самого, от названия которого в обозначении вируса H5N1 появилась буква H. Эксперименты показали, что такая вакцина стимулирует мощный иммунный ответ, который в дальнейшем препятствует размножению вируса птичьего гриппа. В Университете Калифорнии в Ирвине разработан компактный датчик загрязнения атмосферы, который можно будет крепить на голубях. Датчик измеряет концентрацию угарного газа СО и диоксида азота NO2, а также определяет координаты птицы по сигналам спутниковой системы глобального позиционирования GPS. Собранная информация отсылается в центр обработки данных посредством SMS-сообщений и будет в реальном времени публиковаться на веб-сайте в форме блога. В настоящее время разработчики стараются до предела сократить вес устройства, изготовив его в виде одной небольшой электронной платы. Выпустить 20 первых голубей-блогеров планируется на выставке электроники в городе Сан-Хосе в августе этого года.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Московской галерее на Солянке открылась выставка британского фоторепортера Джеймса Хилла. Значительная часть снимков сделана Хиллом в так называемых «горячих точках планеты», рассказывает Лиля Пальвелева.
Джеймс Хилл сотрудничает с крупнейшими международными изданиями. По собственному признанию, дома он бывает не более 5 месяцев в году. Все прочее время проводит там, где происходят важнейшие драматические события. При этом на выставке есть только один снимок, где запечатлены, если и не боевые действия, то действия военных. Название работы – «Падение Кундуза, Афганистан, 2001 год». На земле скорчился окровавленный человек. Рот приоткрыт в напряженном оскале, глаз широко раскрыт. Вплотную к глазу ствол автомата. Опасность обезличена, и от этого еще страшнее. Основное же внимание Джеймс Хилл уделяет мирному населению. Госпитали с ранеными, заснеженные лагеря беженцев, похороны погибших от точечных авиаударов – вот сюжеты фотокорреспондента.
Есть такие фотографы, которые только занимаются войнами. Я вот не такой фотограф. Но, конечно, всегда надо показывать общую картину ситуации. Но, тем не менее, в этой общей картине всегда есть какой-то человеческий момент. Я всегда стараюсь показывать те люди, которые находятся между войсками, которые больше всего, по-моему, страдают от войны. Я стараюсь очень войну показывать.
А в мирных сюжетах что вас больше всего привлекает?
На сегодняшний день, наверное, мои дети. Вот это как пожелание. Иногда я иду на улицу и просто хочу сниматься.
Такие работы тоже есть на выставке в галерее на Солянке. Их главная примета – абсолютный покой. Человек гармонично вписывается в пейзаж, сельский или городской. И право слово, пожилая супружеская чета французов и старик с собакой среди рязанских полей кажутся одинаково счастливыми. На одной из стен галереи размещены снимки, посвященные московскому цирку. На противоположной – бесланская серия. Отчего-то такое прямолинейное противопоставление нисколько не раздражает. Быть может, дело в таком свойстве, как достоверность, ведь совершенно очевидно, эти снимки Джеймса Хилла не постановочные, они документальные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Недавно в Москве 10-летний юбилей отметил популярный аудиопроект, который называется «Модель для сборки». Это радиошоу Влада Копа, который в музыкальном сопровождении читает самую разнообразную литературу. С чего начиналась «Модель для сборки», говорит сам Влад Коп.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики и фэнтези, то есть литература эскапизма.
В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Какую роль играет музыка в радиошоу Влада Копа?
Диджей чем хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший и взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью.
С Владом Копом работает диск-жокей Андрей Эдисон.
Мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических там явлениях, либо это будет рассказ хороший, нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей нашей общей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы это все происходит на уровне действительно подсознательном.
В чем секрет популярности аудиокниг? Режиссер Анатолий Юнников.
Там самое сложное актеру поймать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Я могу его слушать голым. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио.
Подробнее об аудиокнигах и людях, которые читают эти книги у микрофона, в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9 вечера по московскому времени. Повторится этот выпуск завтра в 2 часа пополудни и в воскресенье в 9 часов утра. Время также московское. Ну а сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1300 человек. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов, произошедших в четверг в игорных заведениях города. Погибли по меньшей мере 2 человека. В Нижнем Новгороде суд приговорил 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил водителя Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выразил глубокое сожаление в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мохаммеда, но подчеркнул при этом, что власти Дании не вправе контролировать независимые СМИ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. Программу продолжит панорама новостей экономики, которую представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России заявил о намерении установить единый порядок для российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в уставных капиталах российских банков. По планам, при покупке от 1 до 10% акций будет действовать уведомительный порядок, а при покупке свыше 10% – разрешительный. Сейчас при покупке российскими инвесторами от 5 до 20% акций банка требуется уведомление, а при покупке большего пакета – разрешение. Иностранные инвесторы сегодня должны получать разрешение на покупку любой доли в капитале российских банков. Правительство России в начале весны, как ожидается, внесет в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц. По планам, эти изменения в законодательстве страны вступят в действие уже с середины нынешнего года, говорит представитель агентства Андрей Мельников.
Полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи.
Дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам первичного звена будут производиться с учетом районных коэффициентов, действующих в России. По словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, необходимый перерасчет правительство намерено провести в течение 2 недель. Всего на эти цели в бюджете 2006 года предусмотрено почти 13 миллиардов рублей. Для финансирования дополнительных выплат с учетом районных коэффициентов, как сообщил Михаил Зурабов, будут использованы средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Эти дополнительные финансовые средства позволят нормализовать финансовое положение первичного звена, позволят поднять заработную плату всем тем, кто работает в первичном звене, и укомплектовать это первичное звено таким образом, чтобы с будущего года первичное звено, лечебно-профилактические учреждения смогли занять то необходимое место в целом в организации, организации медицинской помощи, который предполагается отвести с учетом предложений по модернизации всей системы.
Россия уже к 2008 году может столкнуться с дефицитом пилотов гражданской авиации, считает заместитель министра транспорта Сергей Аристов. Сейчас, по данным министерства, российские высшие учебные заведения ежегодно выпускают от 50 до 60 пилотов вместо требуемых 300-400. Вместе с тем, средний возраст действующих пилотов первого класса в России составляет от 52 до 56 лет и является фактически предпенсионным. Проблема защиты интеллектуальной собственности по-прежнему остается острой в России, заявил сегодня президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. При этом он сослался на оценки экспертов, которые утверждают, что сейчас объем фальсифицированных товаров на внутреннем рынке видеопродукции составляет примерно 70%, а программного обеспечения – почти 90%. Не менее тяжелая ситуация, по мнению главы государства, и на фармацевтическом рынке. В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что масштабы распространения контрафактной продукции уже препятствуют нормальному развитию национальной экономики.
Сейчас задача, которая поставлена президентом перед правительством, это диверсификация экономики, то есть уход от производства только сырьевых товаров. Так вот, эту задачу можно решить, только решив проблему защиты прав интеллектуальной собственности.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Правительство Испании, как ожидается, официально поддержит предложение крупнейшей газовой компании страны «Газ Натурал» о покупке за 27 миллиардов долларов компании «Эндеса», ведущего производителя электроэнергии. Об этой сделке, крупнейшей в истории энергетики Европы, было объявлено в сентябре прошлого года. В случае ее завершения новая энергетическая компания по количеству потребителей станет третьей в мире после французской «Электрисите де Франс» «Газ де Франс» и германской «ЕОН». Европейский парламент поддержал предложенные ранее Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов до 56, а также устанавливается не менее 2 выходных дней каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения таким образом притока процентных платежей. За последние полтора месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились фондом по ранее полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Кроме того, Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на выходные понедельник 28.17. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на следующие дни 34.04. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 16 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Городские власти Вильнюса объявили февраль месяцем здоровья и призвали жителей литовской столицы активно заниматься спортом. В рамках этой программы в Вильнюсе вновь появились катки под открытым небом, которые были так распространены в Литве несколько десятилетий назад, а потом постепенно практически исчезли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Традиция повсеместно устраивать катки в Вильнюсе возрождается. Уже как символ демократичности. Ведь на катке чудесным образом проблемы кажутся простыми, люди веселыми, без различий по возрасту и социальному положению, а человек сам себе ловким и бодрым. Не считая трех современных ледовых арен под крышей, в Вильнюсе нынче несколько городских катков на свежем воздухе ждут посетителей. Да и ждать особенно не пришлось. Сделав перерыв лишь в сильные морозы, вильнюсцы спешат на катки, манящие огнями и веселой музыкой. На городском стадионе «Жальгерис» работает крупнейший такой каток. Это 3000 квадратных метров хорошего льда и до 1000 посетителей за один погожий выходной день, говорит его директор Йонас Григас.
Все приходят, и профессионалы приходят, и политики, и актрисы.
Бизнесмены.
Приходят, ну, особенно суббота-воскресенье утром отдаем хоккеистам. Там люди с машинами хорошими приезжают. С утра детей водит, вечером уже молодежь приходит, пространство побольше, и лед получше. Но у нас лед очень принадлежит от Бога.
От погоды, да, точно. Лет 5 назад вообще был такой мертвый период, в смысле катков.
Да, и теплые зимы тогда стали, и лет 5-6 вообще не было возможности залить. А потом, когда уже мы залили, так только коньков не имели, а народа было, хоть отбавляй. Очень много народа. Ехали в Таллин, покупали коньки, привозили.
За опытом не ездили за границу?
В этом году всю Европу проехали. Там крытых, конечно, Европа теплее, чем у нас. У нас уже не всегда можно, а там как... Польшу проехал, и все, и тепло. Я был в Соединенных Штатах, в Англии, смотрел, какие коньки. У нас и раньше были абонементные группы, там занимались тренеры. Все катки были набиты. А сейчас сидят у телевизора и компьютера.
Говорил Йонас Григас. Вот и вильнюсский культуролог Либертас Климка больше грустит об уходящем.
Каток – это милые воспоминания юношеских лет. 50-е, начало 60-х годов были очень популярны. Во многих дворах заливались площадки. Таких дворовых катков в городе было множество. Там музыка играла, популярные мелодии из грампластинок. Вальс «Голубой Дунай» очень хорошо помнится. Вход порядка 20 копеек. А детвора лазила через забор. Юноши стремились своим катанием произвести впечатление на девушек. Ну, конечно, поухаживать. И смеху много, и спорт на открытом воздухе. Здорово все это было. А вот традиции таких катков в Вильнюсе давние. Они появились в конце 19 века. Вилейка была перекрыта плотиной, зимой запруда замерзала, вот там и устраивали катание. Только тогда редко у кого были коньки. Ребята делали самодельные из металлической пластинки или проволоки, вставленной в деревянный желобок. Сейчас такие можно только в музее увидеть. Коньки привязывали ремнем к ботинку. Такая традиция, которую я вспоминаю и с улыбкой, и с некоторым сожалением. Надо все-таки возродить, чтобы в каждом удобном месте была площадка для спорта. На открытом воздухе. Или зимой каток.
Профессор Либертас Климка. Вернемся на жальгерский каток в Вильнюсе. Не все потеряно. Там много людей, особенно молодежи. Подхожу к румяной девушке, снимающей коньки.
Для меня коньки – это все. Мне очень легко, мне очень нравится. Чувство хорошее. Это нужно просто любить.
Среди парней девушек вашего круга на каток ходят многие?
Ходят. Когда сказала в классе, то очень многие пришли.
Наши родители, там бабушки, дедушки, для них каток – это было такое место романтических встреч. Для вас место для свиданий подходящее?
Да. Мои друзья тоже очень любят коньки. Активные спортсмены все.
Право, то ли непривычные морозы тому виной, то ли крупный международный успех литовской пары фигурного катания. Это симпатичные Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Но в стране явно ощущается возрождение интереса к конькам. Так что не торопитесь забрасывать коньки в чулан. Вдруг пригодятся. Кстати, когда вы в последний раз на них вставали?
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс, который прозвучал в рамках нашей постоянной традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – руководитель Нижегородского общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский, несмотря на протесты правозащитников, признан виновным в разжигании национальной розни и приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Программу «Время свободы» мы продолжим после объявлений и рекламы.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org